Ви на хвалях Радио Свобода, у празкой студии Алена Радкевич. У Бересці рыхтуюцца да пахавання загінулага ў баях на Донбасе Алеся Чаркашына. Партыя БНФ выйшла з выбарчай кампаніі Тацяны Караткевіч. Віктар Цярэшчанка разглядае магчымасць зняцця з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Беларуса Алеся Чаркашына, які загінуў у Донбасе, дагэтуль не перавезлі на радзіму з прычыны бюракратычных перашкодаў. Пра гэта паведаміў свабодзе сябра нябожчыка Зміцер Шурхай. Цела Алеся знаходзіцца ў Днепрапетроўску, чакаюць прадстаўніка амбасады Беларусі. Спадзяюся, што з боку Міністэрства замежных справаў Беларусі, беларускай амбасады ва ўкраіне, гэта ўсё пройдзе чалавечна, што яны не будуць зацягваць гэты працэс, бо тут чакаюць родныя, чакае маці, сказаў Зміцер Шурхай. Алесь Чаркашын быў паранены ў баі пад Белакаменкай на Донбасе і памёр у шпіталі ў Запарожжы пасля некалькіх тыдняў комы. Беларус ваяваў пад пазыўным «Сябар Тарас» у тактычнай групе «Беларусь» у складзе добраахвотнага ўкраінскага корпусу правага сектару. Пра Алеся Чаркашына свабодзе распавёў ягоны паплечнік, берасцейскі актывіст БХД Андрэй Шарэнда.
Я еду по политическим акциям, где лазил сейчас Зубр, в Бресте, вот, в Минске. А больше мы познакомились, хиба, 6-7, уже 8 лет тому. Он так само был в партии Белорусской христианской демократы. Что мне больше запомнилось, как мы в Бересте, была акция по вывешиванию белого червона белого стекол. Была великая такая вежа за городом. Олесь сам походился на ее полисти. То есть позднее бачу, как он в Донецкой области, то же самое робил в Песках под пулеметным огнем. Олесь был сопроду верующим человеком. Это таким полымянным верующим. Шурым патриотом и верником.
29 жніўня ў Чарнігаве пахавалі яшчэ аднаго беларуса, 38-гадовага капітана Вячаслава Бараноўскага, які ваяваў у 41-м Чарнігаўскім батальёне ўзброеных сіл Украіны. Капітан Бараноўскі загінуў 26 жніўня каля вёскі Старагнатаўка на Донбасе. Сойм партыі БНФ прагаласаваў за выхад з выбарчай кампаніі Тацяны Караткевіч. Паводле старшыні партыі Алексея Янукевіча, Тацяна Караткевіч падчас выбарчай кампаніі зрабіла шмат неакрэсленых і невыразных заяваў па шэрагу пытанняў, якія з'яўляюцца базавымі для прыхільнікаў БНФ. І ўдзел партыі ў гэтай кампаніі падарве рэпутацыю БНФ як нацыянальна арыентаванай партыі. Магчымая кандыдатка на прэзідэнта Тацяна Караткевіч гэтак пракаментавала прэтэнзіі адносна яе пазіцыі, што да беларускай мовы нацыянальнай символики и международного становища Беларуси.
Мы у коалиции народного референдума уже вызначились с этими позициями, что тычется международных отношений, это отказное соседство и развитие экономичных стосунков, культурнических и эдукативных с краинами Евразвязу и Украиной так само. То есть мы выступаем за сбалансованную политику, которая подтримает будучую незалежнасць Беларусі. З гэтым заўсёды была згодна партыя БНФ. І што тычыцца мовы і сімвалаў нацыянальных, і я, і ўся каліцыя выступае за развіццё беларускай мовы, безумоўна. Пра сімволіку таксама я сама выступаю за бел-чырвона-белы сцяг.
Канфлікт, гавары праўду БНФ, мы абмяркуем у нашай сённяшняй праграме пазней. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшчанка разглядае магчымасць зняцця з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Пра гэта ён заявіў сёння Радыё Свабода, знаходзячыся ў трэцім менскім гарадскім шпіталі.
Если состояние не улучшится, то я думаю, что я снимусь. Но я такую задачу не ставлю пока сейчас, потому что я еще не в том состоянии, чтобы принять правильное решение. Это присутствует третье лицо и больше я склонен на внешний след. Республике Беларуси, исполнительной власти, это невыгодно, потому что они просто меня могут не зарегистрировать. Но из оппозиции я остаюсь одних. Влахович, Гайдукевич, Караткевич, все сторонники как бы. А я независимый. У меня брат надо. И, по крайней мере, чтобы я отказался.
Цярэшчанка 28 жніўня быў дастаўлены ў шпіталь непасрэдна з дзелавой сустрэчы, якая праходзіла ў кафэ ў цэнтры Менску. Ён замовіў сабе свежавыціснуты маркоўны сок з вяршкамі. Потым у Цярэшчанкі з'явіўся адцёк і анямення твару ды вачэй. Цярэшчанку даставілі ў шпіталь, дзе медыкі дыягнаставалі ў яго алергічную рэакцыю. У рамках реалізації проєкту «Культурна спадщина країни. Набиток світу» історико-культурний фонд «Лялива» сумісно з Мінським столичним союзом предпринимальників і працедавців виступив з ініціативи створити демонстраційну зону високої енергоефективності і екологічності у вісці Прилуки і її навоколлі. Прилуки місяця за 10 кілометрів від Мінську на березі ріки Птіч і відомі у тим ліку тим, що їх апошніми господарами були представники славутого роду графов Чапських.
Мы предлагаем здесь сделать зону отдыха для проведения всякого рода ремесленных выставок республиканского масштаба. И полагается беседки поставить вокруг озера, сделать тропу, тротуаром положим. На острове мы хотим поставить кафе, а здесь, на этом маленьком, сделать маленький амфитеатр. Ну, естественно, скамейки, все это такой ландшафтный дизайн сделать. С этой стороны вот у нас часть этой территории, это будет начинаться экологическая тропа. Пойдет к реке и вдоль речки, где-то 3 километра мы ее будем прокладывать. Во всяком случае, концепцию подготовили министру культуры и спорта и туризма в ближайшее время положим на стол.
Рассказывает керавник фонду «Лялива» Иван Гордиевский. Мы поговорим на эту тему позднее.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Сьогодні каля Верховної Ради України відбулися сутикнення поміж силами правопорядку і маніфестантами, які потребували не приймати зміни у Конституцію України. Принаймні, один чоловік, боєць Нацгвардії, забитий, каля сотні поранені, некоторі тяжко. За розвитком подій у Києві сачив мой колега Юрій Дракохруст. Юра, ну давайте нагадаємо, що стало причиною конфлікту.
Причиною конфлікту стали ці самі зміни у Конституцію, які продугледжують певне більш широкі автономії для Донбасу і особий статус. Опоненти президента обвинувачують його у зраді інтересам України, що це якби фактично признається окупація, кажуть вони, признається російське сепаратистське панування, і вони виступали супроць резко і на стадії обміркування цього закону. Сьогодні у Верховній Раді заблокували трибуну, ну як це часто там буває. А на вулиці каля будинку Ради некілька сотень людей потребували, щоб Рада проголосувала супроть. Уже були конфлікти з силами правопорядку. Коли стало відомо, що все ж таки Рада невеликою більшістю, але потрібною більшістю проголосувала за, ці люди пішли у наступ. Пішли у наступ на Нацгвардію, на міліцію. Там були і димові шашки, і огнестрільна зброя, і саме головне, саме великі страти відбулися від того, що просто от в этот кордон міліції і Нацгвардії бросили бойову, кинули бойову гранату.
Чому так шмат потерпілих? Чому не були прийняті ніякі заходи застороги?
Ну, знаєте, я думаю, що тому, що, звичайно, все ж таки гранати в натовп не кидають, а коли у натопі, ну, так зрозуміло, що вона косить там 90 или 100 чоловік. От Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, сказав, 90 чоловік фактично у основному від вибуху цієї гранати. Тобто вони стояли вельми щільно, ну, і прямо в них вона була і кинута.
Так це ніякі підозрені, це вже може є непосередньо затримані.
Причому, якби були підозрені, що, а може бути, це провокація, рука Москви. Оказалося, що це чалец партії «Свобода», боєць доброохотницького батальйону «Січ», который на несколько дней приехал, так бы мовить, с фронта отпочить. Ну, вот он так отпочил. У него была знойдена чека от той гранаты, якую он рванул, и еще одна граната, ну, дяковать Богу, что он ей не скористался. Вот Аваков на своей прессовой конференции, он наупрост обвинуватил партию «Свободы» и керовника Олега Цигнибока, сказав, что это, причем там лексика такая, что это бандитизм, что это злочинство. Вось. Цигнибок уже так само отказал, что сказал, нет, наши там такого не творили, а это вот робили провокаторы от улады. Ну, вот такая прикладна ситуация.
Ну, это будет еще, конечно, и следство проходить, и эти подеи будут развиваться. Але ці будут сегодняшние сутычки медь протяг, как вы меркуете?
Ну, видите, я не... Тяжко сказать, там довольно много, до речи, человек затриманных. Вот Аваков сказал, что 30 человек затриманных. Вот. И он сказал, что это еще не все. Но покуль тяжко сказать. Может быть, видите, может быть, это и одразу так и не отбудется, а лето может отбыться крыху поздней. И тем больше, ну, бачите, вот то, чего шмат кто перестерегался, что когда краина ведет войну, коли шмат людей, которые умеют уже уживать зброю, у которых просто вот есть в кишене зброя, ну, часом она и вот так уже начинает уживаться на площах, фактично, супроть на топу людей, те, вот сюда, где на выпадку супроть на топу милиции. Покуль, и вот то, что я глядел в комментарии, ну, все ж таки люди худшей выказывают сподевание, что это как-то ситуация по меньшей мере стабилизуется, потому что, ну, все ж таки это такая вельми жахливая ситуация, коли в центре города просто кидают гранату.
Ну и наши слухачи, и наши наведники сайта могут сочить за развитием подеи. У меня это заходит на наши сторонки, вебовые сторонки, наш адрес в интернете свобода.орг. Ну а у Берасте рыхтуются до похования загинулого у боях на Донбассе Олеся Черкашина, який воевал на боку украинских войсков. Домов до Черкашиных журналист «Свободы» трапил разом с сябрами Олеся. Батьки позбегают уваги журналистов, кажут, что находятся у шоку. Сябры обмерковывают с батьками детали, необходимые допомоги у похаванні. Потом батьки все же сгаджаются крыху погутарить про Олеся с корреспондентом. Олег категорично отмовляется фотографоваться.
Вы не ведали, что Олесь находился в зоне боевых деяний?
Нет, конечно. Он ехал на учебу, готовится к экзамену.
Вы кажете, что опошний раз на совесть выходил у Липени. А про что он тогда рассказал?
Мне надо операция. Вот он звонил, спрашивал меня про операцию. Как что? Я сказал, у меня нет денег, и все. Отложится пока. 7 миллионов надо на операцию.
И не было новых думок про войну?
Он все время говорил, что он в Киеве находится, готовится к экзаменам у своих друзей. А друзей у него, как известно, и там, и там, и там.
То бок вы доведались про здарение у першиню, коли до вас пришли его российские сябры?
Естественно, это было ошарашено все. Это, как говорится, как гром среди ясного неба.
Я даже в дом не пускала. Я просто думала, что, может, посторонние какие-то что-то. На коридоре держала, а потом они: «Дайте зайти сказать». Уже они зашли и сказали, и тогда я уже не верила. И...
Да я сейчас-то не очень в это верю, они покуда увидят, не да. Увидишь, как говорится. Все это призрачно как-то. Вот когда действительно увидишь, тогда уже сердце ёкнет в другую сторону.
У интернете многие люди называют его героем. Как вы ставитесь до такого меркования?
Для нас сын.
Просто, да. Тут никакого героизма я не вижу.
Сын и все. Никто сына не заменит. Герой или не герой?
А ли вы выховали сына, який пошел отстоивать свободу, ту, якую он лечил правильной?
Может, это громкие слова, но по мне он был действительно патриотом своей родины. Все. За что он и боролся.
А каким было его дятинство? Чем он захоплялся?
С самого детства он был шустрый парень такой. Ну, футбол он 10 лет в Дюшоре, я его завел, он 10 лет еще сам играл. В этот период, пока он играл в Дюшоре, он занимался карате и дзюдо. Я говорю, тебе не тяжело будет, что ты вот...
Одночасово такие нагрузки?
Одновременно футбол, дзюдо, карате. А когда попал в Минск, там уже рукопашный бой.
А те были вы супер того, что он занимался политикой? Те он был вольный в поглядах?
Если это можно запретить, ну скажет он тебе, да нет, все нормально, нет, все, и все, он будет.
Человек,
это же не пацан какой-то там.
Он выбрал такую дорогу себе, все.
Олесь Черкашин был поранен в бои под Белокаменкой на Донбассе и помер у шпитали у Запорожья после нескольких тыдней комы. Беларусь воевал под позывным «Сябр Тарас» у тактичной группы «Беларусь» в складе доброхотного украинского корпуса правого сектора. Сваяки да сябры Олеся Черкашина кажуть, что у сувязи с некоторыми тяжкостями с оформлением документов, де транспортировкой тела, час пахавання будет вызначен у первой половине дня 1 вересня. Але верогодно, что оно отбудется 2 вересня, у середу. На гэты момент вядома, что труна с телом Олеся находится у Днепропетровску. Сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі згадваюць свайго паплечніка па партыі Алеся Чаркашына. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі БХД Павел Севярынец распавёў радыё «Свабода» пра тое, якім яму запомніўся Алесь.
Ён быў калісьці ў маладжовым руху і прыйшоў да беларускай хрысціянскай дэмакратыі як вернік пратэстант, бо лічыў, што веруючы абавязаны мяняць свет вакол сябе паводле хрысціянскіх каштоўнасцяў. У 2010-м ён быў на плошчы і калямат забіваў людзей. Ён абараняў жанчын сталага веку людзей, як кажуць, абараняў на самой плошчы каля чырвонага касцёла. Разам са Змітром Шурхаем яны ўдзельнічалі і ў маўклівых акцыях, якія былі тады, праводзілі свае акцыі. Самая яркая стаіць мяне заўсёды перад вачыма, калі ён выйшаў такімі рукамі ў чырвонай фарбе. А гарвыканкама Берасцейскага і казаў такія прарочыя словы. Улада павінна пакаяцца, або інакш краіну чакае разруха. Опец такога крыштальнага сумлення. То бок гэта чалавек, для якога вера ў Бога была арыентырам у любой сферы жыцця. Недзе ў 20-х днях жніўня, калі ён ужо ляжаў паранены, мне перадалі, што беларус з пазыўным Тарас, гэта і ёсць Алесь Чаркашын, я ўпершыню пра гэта даю. Дарэчы, пра гэта не ведалі ні ягоныя сваякі, а ні ягоныя паплечнікі, той же самы Змітер Шурхай, Георгій Змітрук, яны таксама былі ў шоку, калі даведаліся, што ён там на вайне капеланам. Бо, ў прынцыпе, так, ну, хтосьці чуў, усе не распавядалі, што ён ездзіў у тэалагічную семінарыю ў Херсон, што ён туды прыязджае. Таму што, ну, трэба разумець, як зараз я выяўляю, што для таго, каб мець магчымасць туды ездзіць і дзейнічаць, яму патрэбна была поўная канспірацыя, бо ўсім вядома сённяшняга рэжыму, да, і хто змагаецца за свабоду Украіны і Беларусі.
Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец распавёў радыё «Свабода» пра тое, якім яму запомніўся Алесь Чаркашын.
З вамі Радыё «Свабода».
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Сойм партыі БНФ прагласаваў за выхад з выбарчай кампаніі Тацяны Караткевіч. Паводле старшыні партыі Алексея Янукевіча, Тацяна Караткевіч падчас выбарчай кампаніі зрабіла шмат неакрэсленых і невыразных заяваў па шэрагу пытанняў, якія з'яўляюцца базавымі для прыхільнікаў БНФ, і ўдзел партыі ў гэтай кампаніі падарве рэпутацыю фронту як нацыянальна арыентаванай партыі. Асноўным апанентам Янукевіча на пасяджэнні Сойма БНФ быў намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў, які ўваходзіць у перадвыбарчы штаб Тацяны Караткевіч. У інтэрв'ю Радыё «Свабода» спадар Лялькоў адзначыў, што на Сойме выявілася значнае разыходжанне думак, але перадумоваў для расколу партыі па пытанні стаўлення да прэзідэнцкай кампаніі Тацяны Караткевіч пакуль няма.
Вынікі голосования по пропанове старшини об выходе с компании Татьяны Короткевич, они достаточно такие красомовные, 58% присутных проголосовало за эту пропанову, 42% супрать, ну это амаль полова на полову, тому разыходжанне у думках відавочнае. Я думаю, что кожны з тых людзей, якія прымалі актыўны ўдзел у зборы подпісаў за Тацяну Караткевіч, з ліку сябраў партыі БНФ, будуць індывідуальна вырашаць для сябе, што яны будуць далей рабіць. Фармальна рашэнне Сойму абсалютна не перашкаджае кожнаму канкрэтнаму сябру партыі прымаць або не прымаць удзел далейшы ў кампаніі Караткевіч. Яно толькі канстатуе, што партыя БНФ як структура не падтрымлівае надалей Тацяну Караткевіч. Але ніякім чынам не артыкулявана, што кожны асобны сябр партыі БНФ, як грамадзянін Рэспублікі Беларусь, не можа надалей удзельнічаць у кампаніі.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё «Свабода» Ігар Лялькоў. Старшыня БНФ Алексей Янукевіч падкрэсліў «Свабодзе», што ў партыі БНФ няма прыхільнікаў кампаніі «Гавары праўду». Усе ахвотныя сышлі туды з БНФ яшчэ ў 2010 годзе падчас кампаніі Уладзіміра Някляева.
У першую чаргу мы сканцэнтруемся на кампаніі назіранніка. Я перакананы, што ні пра які раскол гаворка не можа весціся. Я цвёрда перакананы, што прыхільнікаў кампаніі «Гаварыў праўду» ў БНФ няма. Тыя, хто хацеў быць у гэтай кампаніі, яны яшчэ ў 2010 годзе ў яе ўвайшлі і там працуюць.
Мяркуе старшыня БНФ Алексей Янукевіч. Палітолог Павел Вусаў так пракаментаваў рашэнне сойму партыі БНФ, які прагаласаваў за выхад з выбарчай кампаніі. Таццяна Караткевіч.
Я магу зараз гэта толькі патлумачыць тым, што партыя БНФ, калі ўключалася ў кааліцыю з «Гавары праўду», разлічвала, напэўна, атрымаць нейкія фінансавыя дывідэнды ад гэтай кампаніі. Аднак, напэўна, гэта дывідэнды не былі атрыманы, альбо таго, што партыя БНФ чакала, яна не атрымала, таму і паследавалі гэтыя заявы. Другі момант, зараз разгортваецца агульная кампанія супраць дзеянняў Караткевіч, яе абвінавачваюць, ну, прынамсі, «Гавары праўду» у супрацы з уладамі, што кідае таксама і даволі моцны цень на беларускі народны фронт. Партыя БНФ, канешне, сябе даволі моцна дыскрэдытавала, пачынаючы працаваць з «Гавары праўду», і толькі вось паглядзіце логіку. Вось калі адбылася канферэнцыя з удзелам Статкевіча і Некляева, і калі Некляев наўпрост сказаў, што Дмітрыеў фактычна супрацоўнічае з спецслужбамі, ну, напэўна, запахла смажаным для яе. БНФ вырашыла проста сысці з гэтай кампаніі, каб цалкам сябе не дыскрэдытаваць. Тым не менш, на 100% выхад партыі БНФ з гэтай кампаніі ніяк не паўплывае на далейшы лёс Таццяны Караткевіч і яе прэзідэнцкіх амбіцый. Напэўна, яна будзе і далей удзельнічаць у выбарчай кампаніі і будзе мець лаяльны падыход уладаў да яе дзейнасці.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» палітолог Павел Вусаў. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшэнка разглядае магчымасць зняцца з выбарчай кампаніі. Пра гэта ён завёў радыё «Свабода», знаходзячыся ў трэцім шпіталі. Віктар Цярэшэнка напісаў заяву ў ленінскі райаддзел Менску з просьбай правесці расследаванне інцыдэнту ў сталічным кафе «Грунвальд». Цярэшэнка 28 жніўня быў дастаўлены ў шпіталь непасрэдна з дзелавой сустрэчы, якая праходзіла ў кавярні ў цэнтры Менску. Ён замовіў сабе свежавыціснуты маркоўны сок з вяршкамі. Потым у яго з'явіўся ацёк, яго даставілі ў шпіталь, дзе медыкі дыягнаставалі яго алергічную рэакцыю. Расказвае Уладзімір Глот.
Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшчэнка разглядае магчымасць зняцца з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Пра гэта ён заявіў сёння радыё «Свабода», знаходзячыся ў трэцім менскім гарадскім шпіталі.
Если состояние не улучшится, то я думаю, что я снимусь. Если будет давление, я снимусь. В любой момент. Но я такую задачу не ставлю пока сейчас, потому что я еще не в том состоянии, чтобы принять правильное решение. Сколько я буду? Ну, день. Ну, не день, конечно, больше. Но я стою 5 минут. Вот вчера был товарищ здесь, отец, с монастыря. Я стоял там, молился и упал. Ну, не мог просто даже стоять.
Виктор Терещенко каже, что он по-ранейшему под кропельницей.
Лицо не отходит, голова немая. Ну, вот немая голова выше тела. Никаких прыщиков, никакого травления. Давление нормальное, температура нормальная. Голова вот кусок камня какой-то. Я написал даже письменное заявление перевести в специализированное отделение токсикологии, потому что здесь же нет ничего. Я же лежу, как это отделение пульмонологии, да? Легкие где лечат. Ну, капельницу сделают нормально, уколы же постоянно делают.
Со словаў Цярэшчэнкі, з ім здарыўся востры прыступ пасля таго, як раніцай мінулай пятніцы ён выпіў у кавярні «Грунвальд» маркоўны фрэш.
І калі я выпіў, я практычна патраціў сознанне. Ну, я успеў яшчэ схадзіць у туалет, прамыць рот, вырыгнуць, што там мог там, да, там прочы. Может быть, это и спасло.
Виктор Терещенко каже, что у «Грунвальда» он был с 2 поплечниками со своей выборчей команды.
Где-то 8 часов с копейками шел Дмитрий, поздоровались. И они прошли именно мимо Мармена и там были. Никого не было в ресторане. 8 утра кто там будет?
Потенциальный кандидат на президента думает, что у его истории треба шукать внешний след.
Ты присутствуй. Третье лицо и больше я склонен на внешний след. Республике Беларуси исполнительной власти это невыгодно, потому что они просто меня могут не зарегистрировать. Это ж 1000 вариантов сегодня не зарегистрировать. Но из оппозиции я остаюсь одних. Влахович, Гайдукевич, Караткевич. Все сторонники как бы. А я независимый. Ну, меня убрать надо. И, по крайней мере, чтобы я отказался. Или еще что-то.
Спадар Цярэшчэнка кажа, што міліцыя праводзіць следства па гэтым факце, з ім ужо двойчы размаўлялі аператыўнікі. Віктар Цярэшчэнка пракаментаваў «Свабодзе» і паведамленне з сайта праваабарончага цэнтру «Вясна», што больш за 10 тысяч подпісаў, сабраныя за яго ў горадні, падробленыя.
Там какой-то правозащитник, то ли это утка. Сегодня любой может написать что угодно. Я не могу сказать. Но все лично, руководитель штаба и команда смотрела, и допустить их до выхода из штаба бракованным мы не могли. Подстава любая может. Еще раз говорю, власть захочет, миллионы причин найти можно. Будет цик, будет заседание, будем смотреть.
З патэнцыйным кандыдатам на прэзідэнта Беларусі Віктарам Цярэшчэнкам звязаўся наш корэспандэнт Уладзімир Глот. Нагадаю яшчэ раз, Віктар Цярэшчэнка разглядае магчымасць зняцця з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Цяпер ён знаходзіцца ў Менскім трэцім клінічным шпіталі. І яшчэ да тэмы выбарчай кампаніі. Раней перад выбарамі ўлады актыўна падвышалі заробкі і пенсіі і ўтрымлівалі курс рубля, а цяпер гэтага не робяць. Чаму? С такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ну, вы же знаете, что почти все предприятия работают не полную неделю. Ну, значит, меньше поступления в бюджет. Естественно, оттуда и пенсии, и все. Ну, я думаю, что сейчас нет такой необходимости. Просто неоткуда брать. Неоткуда брать, вот и все.
Не знали бы, знали, что пройдет и все, зачем делать. Выборы, можно сказать, отбылись. Какая что зарплата? Это пенсия. Я отработал 45 лет и получаю 2800, ну и это добавил 100.
Ну, так это...
Да, мне кажется, связаны с экономическими проблемами, которые не только у нас в Беларуси, и в России, и в Америке, просто это не говорится. Просто как проще сказать, зажрались буржуи, вот и все, и денег поэтому нет.
От этого пенсии не поднимется. Когда поднимется у нас производство, все поднимется. Производство, все будет стабильное, все будет железное. Мы не можем все так сразу взять и перестроить, понимаете? Это все, на все нужно время. Работать, работать, еще раз работать. Понимаете? Откуда у нас переоборудование, реконструкция, идут, понимаете? Нет, вот в чем дело.
Ну, может, Лукашенко уже зрозумел, что ему сидеть долго уже нема сенсу, тому он решил уже и не поднимать, как его, за его и не голосовать. Может, уже дать, так сказать, дорогу молодым.
Ну, они, может, поняли и так проголосуют уже. Сияне просто не помогают нам финансово, вот и все. Просто нет денег, вот и все. И
станок... А может, нестабильная ситуация вообще в свете?
Это удивительно, на самом деле. Ну, либо уверены в результатах выборов, либо экономический кризис просто так сказывается на нас всех.
Кто его знает, даже не могу вам сказать, почему.
Наверное, нету денег, потому и зарплаты не повышаются. Экономия кругом. Наверное, президент так решил, наверное, что пока у нас... Наши беларусы, они люди терпливые и вникают в ситуацию.
Чаму, на вашу думку, раней перад выбарамі ўлады актыўна падвышалі заробкі і пенсіі і ўтрымлівалі курс рубля, а цяпер гэтага не робяць? А пытанне ў горадні.
Якія шансы на поспех у апазіцыйнай кааліцыі, створанай Міколам Статкевічам? Як паўплывае на гэтыя шансы фактар Таццяны Караткевіч? Ці адбудзецца плошча 2015? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку палітолог Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Вы пачуеце праскі акцэнт праз 15 хвілінаў. Азербайджанская журналістка Хадзіжа Ісмаілава, якая супрацоўнічала з Радыё Свабода, выступіла сёння з апошнім словам на судовым працэсе. Прысуд у яе справе чакаецца заўтра. За працэсам сачыў мой калега Ян Максімюк, які са мной у студыі. Ян, пра што казала Хадзіжа Ісмаілава ў сваім апошнім слове?
По сутности, Хадзіжа сказала про мову не в свою оборону, а худшей у обвиновачивания системы, якая поставила ее перед судом. Ну и в обвиновачивании конкретно судовой галины в Азербайджане. Вот початок ее выступу. Цитую. «Я не ведаю ваших намеров при проведении этого худкого судового процессу, але я думаю, что репрессивная машина вось-вось развалится. Вядома, можно будет сказать, что это отбылося за коллапсу нафтового рынку, але на самой справе до этого есть иншие причины, и одна из них – сами мы». Шмат кому знайомая здольнасць азербайджанскай праваахоўнай сістэмы вынаходзіць злачынствы. Але на працягу многіх гадоў сумленныя грамадзяне краіны, сумленныя журналісты, абаронцы правоў чалавека выкрывалі ганьбу нашай судовай сістэмы. Яны змушалі рэпрэсіўную машыну хаваць свае непрывадныя дзеянні яшчэ большай бессаромнасцю. Чым больш выкрывалі хлусні, тым больш яны былі вымушаныя хлусіць. Пракурору і судовым выканаўцам даводзілася ганьбіць сябе яшчэ болей, каб схаваць сваю хлусню. Канец цытаты.
Ян, давайте нагадаем, у чым абвінавачваюць Хадзіджу Ісмаілаву.
Ісмаілаву абвінавачваюць у эканамічных злачынствах, ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, крадзяжы і злоўжыванні паўнамоцтвамі. Але на самым пачатку яе абвінавачвалі ў спробе давядзення да самагубства калегі з рэдакцыі Радіо Свабода. Але паколькі абвінавачанне рассыпалася, бо калега Ісмаілава і сказаў у судзе, што ён спрабаваў самагубства па зусім іншых прыватных прычынах, дык пракуроры засяродзіліся на абвінавачанні ў эканамічных злачынствах. Сама журналістка абвяргае гэтыя абвінавачанні, лічачы іх палітычна матываванымі. У сваім апошнім слове яна заявіла, што ёй спрабуюць адпомсціць за журналісцкія расследаванні фактаў карупцыі ў вышэйшых эшалонах улады Азербайджану. Ну і фактычна, у 2012 годзе ў эфір азербайджанскай службы Радіо Свабода выйшла журналісцкае расследаванне Ісмаіла і пра тое, як урад Азербайджану даў права карыстання прыбытковымі залатаносными радовішчамі сям'і прэзідэнта Ільхама Аліева. А ў 2014 годзе Хадзіджа Ісмаілава пісала, што праз офшорныя кампаніі дзве дачкі Аліева аказаліся звязанымі самым буйным аператарам мабільнай сувязі Азербайджану.
Ну і які ж прысуд пагражае Хадзіджа Ісмаілавай за гэтыя расследаванні?
На мінулым тыдні дзяржаўны абвінаваўца прасіў прысудзіць Хадзіджу да 9 гадоў турэмнага зняволення. Ісмаілава заявіла, што незалежныя журналісты-аднадумцы выкрываюць карупцыю і беззаконне і сказала: «Мы выконваем вельмі важную працу. Паводле Ісмаілавай, мы давялі грамадству інфармацыю, нават калі цаной гэтага былі арышт і шантаж. Я і цяпер рада, што выканала сваю працу». Адчуванне пасля гэтага апошняга слова ў мяне такое, што Хадзіджа не спадзяецца на яе апраўданне судом. Таму, здаецца, яна і вырашыла сфармуляваць свой выступ перад зачытваннем прысуду, якой адбудзецца 1 верасня, такім якраз вострым чынам.
Я дзякую Яну Максімюку і яшчэ раз нагадаю, што прысуд у справе Хадзіджы Ісмаілавай чакаецца заўтра. Хадзіджа Ісмаілавай 39 гадоў. Яна адна з самых яркіх крытыкаў уладаў Азербайджану. Ад часу, як яе арыштавалі ў снежні летась, Ісмаілава знаходзіцца ў папярэднім зняволенні, нягледзячы на заклікі краінаў Захаду вызваліць яе. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International называе яе вязнем сумлення. Камітэт па абароне журналістаў лічыць абвінавачанне супраць яе адплатай за яе прафесійную дзейнасць. Толькі некаторыя прадстаўнікі замежных пасольстваў змаглі прысутнічаць на судзе па справе Ісмаілава, які пачаўся 7 жніўня. Незалежныя журналісты і грамадзянскія актывісты былі адхіленыя ад удзелу на працягу ўсяго разбору. І зноў да сітуацыі ў Беларусі. У рамках рэалізацыі праекту «Культурная спадчына краіны. Набытак свету» гісторыка-культурны фонд «Для Ліва» сумесна з Менскім сталічным саюзам прадпрымальнікаў і працадаўцаў выступіў з ініцыятывай стварыць дэманстрацыйную зону высокай энергаэфектыўнасці і экалагічнасці ў вёсцы Прылукі і яе наваколлі. Чаму менавіта Прылукі і чым вядомае гэта месца? Пытанне да майго калегі ў Менску Ігар Карнея.
Ну, чаму найперш Прылукі? Таму што гэта мясціна вядомая сваімі славутымі прадстаўнікамі, найперш прадстаўнікамі шляхетнага роду чапскіх. Увогуле вёска месціцца зусім блізка ад кальцавой дарогі, там літаральна 5 кіламетраў, ну, ось крыху да цэнтра Менска, там недзе 10 атрымліваецца, але пра існаванне сядзібы ў гэтым месцы мала хто ведае, бо, ну, напэўна, можа хтосьці ведае з абазнаных людзей пра тое, што там ёсць інстытут раслінагадоўлі зараз у Прылуках, але што на гэтым месцы да рэвалюцыі 17 году жыў адзін з чапскіх, гэта быў Ежы Чапскі, ведае, напэўна, мала хто. Дык вось ёсць ініцыятыва падтрымаць перабудову, скажам так, гэта інстытуту, вярнуць яму колішні выгляд і Вось стрижня масштабного проекта зробить миновито сядзібу. Вось, як рассказывая керавник фонду Лялива Иван Гардзіевский, за час своего існавання палацовый комплекс зазнав шмат выпробаванняў, але ему пашчасціла пазбегнуць лёсу десятков кутков, якія з усталяваннем большевицкой улады альбо знікли з абліччя земли, альбо были разрабаваны и лежать у руинах.
У графа Чапских было два таких крупных имения. Это было Станьково, это как родовое поместье считается. Прилуки было уже как бы, ну, добавлением к нему. Когда Эмерик Чапский, глава семьи, уехал в Европу, он оставил Станькова старшему сыну, Карлю Чапскому, который был головой городской управы города Минска, а Прилуки оставил младшему сыну Ежи Чапскому, который был последним предводителем дворянства Минской губернии. Ежи Чапский был последним владельцем Прилуки. Вот до революции. После революции дворец перешел во владение государства, и здесь находилось типа санаторий. Ну, здесь лечились люди, которые занимали положение в государстве. И так было до войны. Во время войны здесь находилась резиденция Гауляйтера Куба, который принимал здесь немецких гостей, называется. Когда война заканчивалась, здание сгорело. Что послужило причиной, пока неизвестно. Но после войны здание было отдано лаборатории по борьбе с комаровским жуком, и оно было восстановлено. Сегодня здесь находится Институт защиты растений Национальной академии наук Республики Беларусь.
Игорь, а те задавняют Ивана Гардзіевского с пробой державы заховать помник культуры?
Ну, ён згодны з тым, што каб не дзяржава, то магчыма гэтая пабудова зведала б такі самы лёс, як і іншыя. Але тут, дарэчы, вось ёсць такое пацверджанне ўскоснае. Вось падчас нашай гутаркі са спадаром Гардзіевскім адзін з інстытуцкіх кіраўнікоў выказаў незадаволенасць вось тым, што мы стаім перад гэтым будынкам, і вось спадар Гардзіевскі разважае наконт таго, што нядрэнна было б ўсё-такі надаць новае аблічча ці вярнуць, напэўна, больш справядліва будзе сказаць, старое у цяперашнім антуражы. Ну, але тут сапраўды ніхто асабліва крытыканствам і не збіраўся займацца, бо каб не на шэсць, груба кажучы, у 50-х годах мінулага стагоддзя каларадскага жука, і вось запатрабавалася лабараторыя для супраціву гэтаму на шэсцю, і не загадзана ўжо аднавіць вось гэты будынак, дайшла б яна сядзіба да нашых дзён, ці не дайшла, пытанне рытарычнае. Ну і таму я цікаўлюся ў суразмоўцы, як павінна распарадзіцца дзяржава гістарычнай спадчынай славутага роду.
Государство можа прыняць рашэнне, як быць дальше з гэтым зданнем. Мы предлагаем от имени нашего местного историко-культурного фонда Минска столичного союза предпринимателей превратить Прилуки в историко-культурный туристический комплекс. Для этого мы разработали целую программу, которая в ближайшее время уже будет предоставлена Минский районный исполнительный комитет для утверждения. Это здание, конечно, здесь находится государственное учреждение, и только государство может принять решение, переносить его или не переносить. Но это уже, я думаю, в ближайшем будущем какое-то решение будет принято. Но пока то, что находится здесь Академия наук, нам не мешает. У нас достаточно работы вокруг этого здания. Тем более, что сейчас мы посмотрим хозяйственные постройки, которые сохранились с 19 века. То есть здесь очень много работы, которую можно делать, пока не трогая этого здания. Хотя внешний облик, конечно, требует того, чтобы его восстановили более наглядно, чтобы он был более презентабельным.
Игорь, ну вот вы только что вернулись сами с Прилукаў. Как выглядят сегодня уладанні Чапских?
Ну, найперш, сапраўды, вот этот будинок, он крыху такі обшарпаны, это центральная сядзіба, але вот директор пераконвае, чамусь он такую рысу окреслил, что до президентских выборов обовязково будет пофарбаваны фасад, ну, напэўна, уже и на тылы нечто застанется. Але, сапраўды, по периметру былых уладанняў апошняга господара Прилукаў раскиданы целый комплекс будинков господарчага призначения. Яны практически все в добром стане, вельми так упрыгожваюць у літаральным сэнсе вот гэты пейзаж навакольны, але прыстасаваны да дзейнасці толькі адзін з гэтых будынкаў, гэта была карэтная. Ну, сюды мы скіраваліся з Іваном Гардзіевскім, тут цяпер месціцца невялічкі музей з інфармацыйнымі стэндамі, ну, так, цэнтральны офіс мясцовага цэнтру народнай творчасці. Ну, а в импровизованной актовой зале есть выстава гобеленов с заявами антуража 19-го стагоддзя.
Это бывший карет. Здесь сегодня находится Центр народного творчества. Здесь зародилось это народное объединение Прилуцкой спадщины, потом я к ним присоединился. Они работают уже 12 лет. И они раскопали всю историю города Грахов-Чарск. На 10 плакатах вот эта информация. Как выглядело владение Чарских. Эту схему они брали, видно, из архива графа Мирей Гуденчарских. Он был губернатором Новгорода, вице-губернатором Санкт-Петербурга и был министром лесного хозяйства. Потом ушел в отставку, занимался Станькова. Был известный очень коллекционер. Он собирал все – медали, ордена, деньги всех стран, картины, слуцкие пояса. Очень много книг было, тысячи экземпляров. Вот это скарбница музея, который построил Америк Чарский. И сегодня его коллекции хранятся в Краковский национальный музей. И там есть музей имени Эмерика фон Гутенчарского. Мы недавно посетили этот музей. Очень много там сокровищ, которые когда-то находились вот в этой скарбнице, которую сегодня необходимо восстановить в Станьково.
Игорь, значит, эти будинки придатные и сегодня для використання.
Фактично так, потому что они вот саправды створяют такое уражение вельми моцных и таких добротных побудовов. Ну, колисти у них размещались, как подаются вот архивные известки, пекарня, винокурня, бровар был, свирень, причем позначается свирень лядовня, чтобы можно было заховывать продукты, которые хутко псуются. Так само был дом для обслуги. Вот, как рассказал Иван Гордеевский, у середине 90-х два будинки были неким чином приватизованы, когда была такая еще, можно сказать, вольница. Але процесс перепрофилирования идет до гетуль, и они ну, никак не подают некие предметы життя. Хоть, правда, на одном объекте, вот, зараз перестилают дах, и, как меркуем мы с уразмовцем, махчима, нарешті пошли некие укладания. То бок, не выключено, знайшлися спонсоры, эти навод меценаты. Ну, а іншим отримливается по счастью ламеней. Яны фактично зяют пустыми шибами.
С тех пор они как бы стоят. Внутри они перепрофилированы. Вот эти два здания там было внутри, ну, типа под гостиницу такое. Ну, это правильно, потому что если сегодня вот здесь умно распорядиться, здесь можно сделать гостиницу, эконом-класс, взять их вместе с рестораном. Это бы очень здорово было, потому что, ну, туристы приехали, могли здесь остановиться. Тем более вот здесь наша же концепция с сельским советом отработана. Мы предлагаем здесь сделать зону отдыха для проведения всякого рода ремесленных выставок республиканского масштаба. И полагается беседки поставить вокруг озера, сделать тропу, тротуаром положим. На острове мы хотим поставить кафе, а здесь, на этом маленьком, сделать маленький амфитеатр. Ну, естественно, скамейки, все это такой ландшафтный дизайн сделать. С этой стороны вот у нас часть этой территории, где будет начинаться экологическая тропа. Пойдет к реке и вдоль речки, где-то 3 километра.